Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях в студии православный психолог Мария Паршенкова. Здравствуйте, Мария!
Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, телезрители!
Вы знаете, сегодня в качестве темы мы выбрали такую. Это цитата из письма одной из наших телезрительниц. Звучит она так. «Мне неинтересно с моим ребенком». Звучит действительно очень неприятно, но такая мысль сквозит в очень многих письмах наших телезрителей, которые жаждут советов психологов, что же делать, если мама или папа не умеют играть с собственным ребенком, не видят в этом смысла и действительно тяготятся.
Действительно, даже в самой фразе «я не умею», «мне неинтересно с моим ребенком» звучит какая-то безысходность и расписывание в своей несостоятельности родительской в первую очередь. И, конечно, для каждого отдельно взятого родителя внутри него просто трагедия в этот момент происходит. Потому что мы ждали, мы хотели, мы растили, до какого-то периода дорастили, и вот теперь все наши труды насмарку, потому что мне ничего не интересно. И это может произойти абсолютно в любом возрасте, начиная от младенческого периода, когда родителям непонятно, зачем мне ему песни петь, он ничего еще не понимает. Вот поймет, тогда мы с ним поговорим про сюжет песен. Подросткового периода, когда разные точки зрения формируются у подрастающих ребят, и они отрабатывают разные сценарии жизни. И в этот момент им нужен попутчик в пути, а не жесткий советчик родителя. В возрасте, когда ребенок созревает социально и говорит, я все буду делать сам, а родители до сих пор пытаются ему помочь. То есть на всех этих разных этапах может столкнуться родитель с проблемой, что мне неинтересно с моим ребенком. И это серьезный вопрос, конечно.
Давайте тогда начнем вот так вот каждый этап и разбирать постепенно. С самого младенчества. Насчет младенчества обычно у мам такие вопросы не возникают почему-то. Они возникают у пап. Что мне делать с младенцем, который ничего не понимает? Вот когда он начнет говорить и ходить, тогда я его возьму с собой на рыбалку, предположим.
Ну, давайте начнем с самого начала. С того момента, когда мама с папой, зачав малыша, его благополучно рожают, и в этот момент не просто рождается малыш, в этот момент мама рождается как мать, женщина как мать, а мужчина рождается как отец. И, конечно, вот эта новая социальная роль, она и может порождать вот этот вопрос интереса или неинтереса. Пока малыш маленький, понятно, что, конечно, биологически так сложилось, что женщина должна больше выхаживать этого малыша, и гормонально она на это больше настроена. И папы, по сути, в этот период, они... Ну, не очень важны, не очень нужны. Я сейчас понимаю, сейчас же буря возмущения у наших мам. А как же я хочу спать, я хочу отдохнуть. Это все понятно, это все замечательно. Есть такие папы, есть такие замечательные мужчины, которые берут младенца на руки, дальше они его с рук не спускают. И дальше они полностью занимаются им вот с момента рождения. Но вообще, если опять же биологически подойти с точки зрения отношений мужчины и его детей, ведь мужчине ребенок становится интересен в тот момент, когда он может ему передать свой опыт. Когда он может быть для него наставником. То есть это как раз возраст ближе там, к 10 годам. Когда он может свою профессию уже вложить своему сыну или дочери, и чтобы дальше фамилия Плотников, да, как раньше было Сапожников, она дальше шла со своей историей. Поэтому низкий поклон мужчинам, которые действительно могут с малышами находиться, но если не может этого делать мужчина, не надо делать из этого трагедии. Все в порядке. Ничего страшного в этом нет.
Ну а как учиться играть со своим ребенком, особенно когда он действительно еще совсем маленький? У меня, например, таких проблем не было, но я знаю, что многие мамы буквально не знают, что делать. Кроме ухода, они не знают, что еще можно дать ребенку.
Интересно. Конечно, сейчас существует масса информации, фильмов, пособий о том, что нужно малышу. И как его развивать, как с ним общаться, как с ним разговаривать. И вот эти мамочки чудесные совершенно в посыле донести ребенку народную песню. Стоят, учат эту песню, потом они пытаются петь, слова забывают. Не принесет эта песня радости ни малышу, ни маме. Мама, спойте эту песню, которую вы любите. Есть у нас опыт зрелых мам, которые малыши укачивали, знаете, под какую песню? «Вихри враждебные веют над нами». маме хорошо, ребенку хорошо, все спят и все счастливы. Почему обязательно какие-то жесткие такие правила для себя устанавливать? Вы найдите то, что действительно вам будет интересно. И свой интерес несите ребенку. А не идите от обратного академического. Ну, безусловно, не навреди, да? Главный принцип наш остается.
Ну что же, с младенцами вроде бы все достаточно просто. А что делать, когда ребенок действительно уже начинает играть в ролевые игры, играть с игрушками? Тут часто маме, особенно если ребенок один в семье, или у него есть братик или сестренка еще младше, ему приходится все это делать в одиночестве. Наверное, это тоже полезно, развивает и творческое мышление, и какую-то фантазию. Но он хочет вовлечь в эту игру чаще всего и взрослых, в том числе маму и папу, разумеется, как самых близких своих людей. Так вот, мама часто не может вовлечься в эту детскую игру ролевую с мягкими игрушками, с куклами. У некоторых это получается органично, а некоторым действительно очень сложно опуститься вот на эту вот ступеньку детства. Хотя, мне кажется, это полезно было бы всем.
Полезно всем, но не все могут это сделать, безусловно. Особенно если мама занимала большой какой-то руководящий пост, то ей вообще очень сложно опуститься, бывает зачастую, до уровня ребенка. Но, опять же, рождение ребенка, оно переворачивает мировоззрение женщин зачастую. Многие женщины уходят в педагогику. И в этот момент, когда малыш уже подрастает и входит в период социальных игр, да, в период взаимодействия уже такого продуктивного, опять же, давайте пойдем от интереса родительского. Если мама всю жизнь мечтала играть на скрипке, но ей сказали, что тебе медведь наступил на ухо, какая будет из тебя скрипачка, то, безусловно, это осталось, конечно, в память. Не надо делать из ребенка скрипача. Мы не будем тут включать бешеную компенсацию в этом вопросе. Но нарисуйте на картоне скрипку во всех ее элементах. Изучите ее по частям и играйте с ребенком. На фоне скрипки сколько можно игр придумать? Начиная от скрипичного мастера, который эту скрипку изготавливал, от садовника, который вырастил дерево специально, чтобы скрипочка была, ухаживал, зима, лето, сезоны сменялись, от мастера, который изготавливал струны, откуда он их взял, как они взялись, от разных композиторов и рассказать их непростые истории и поиграть. Давай ты будешь Страдивари, а я буду Паганини. Дети с удовольствием эти во все игры включаются, даже если им 3 года. И они будут радостно бегать по дому с криком «Я Паганини, я Паганини». И вот реализуйте вот эту игру. Поиграйте в то, во что вы в детстве не доиграли. Вот в это поиграйте. И, конечно, очень хочу предостеречь, потому что в этот период, как правило, родители, родственники, друзья этой семьи заваливают семью невероятным количеством игрушек. И говорят: что тебе неинтересно? Зачем ты ко мне пристаешь? Иди, вон у тебя трактор есть, машина есть, кухня есть, пылесос есть, иди играй. А самая лучшая игрушка в этом возрасте какая у ребенка? Палочка. Палочка. Известная история, когда мама берет с собой мешок игрушек на прогулку, а ребенок играет палочкой и камушком, потому что все это ему не нужно. И игрушек должно быть достаточное количество, но небольшое количество, потому что, во-первых, это убирает вот этот хаос, за который каждая мама борется, за порядок, за чистоту, и мы только и делаем, что вываливаем эти игрушки, потом расставляем, вываливаем, расставляем, мы в них не играем. Да? Но, с другой стороны, и развивает творческий момент, когда ребенок играет с предметом-заместителем, как говорит, ну как, почему он этой палочкой, и она у него и отвертка, и ложка, и лампочка, и волшебная палочка. Радуйтесь, в этот момент ребенок развивается интеллектуально, просто замечательно. И опять же, возвращаясь к игрушкам, купите не те игрушки, которые положены, а которые вам самим понравились, которые у вас у самих вызывают радость. И тогда и вам, и ребенку будет легче устроить вот это взаимодействие на фоне игры и игровых манипуляций.
Ну, еще то, что касается игры, здесь есть такой подвох. Многие мамы хотят, чтобы игра обязательно была полезной. И, соответственно, они вот не могут отдаться просто течению игры и радости, получению радости вот от самых элементарных действий. Обязательно хочется, чтобы в нем было, в каждом действии был какой-то скрытый смысл, какая-то назидательность. Насколько это верно?
Есть мамы, которые прямо несут бесконечно в голове эту идею, что польза должна быть от всего, что каждый шаг ребенка должен нести какой-то, развивать его потенциал и как-то его бесконечно совершенствовать. Во-первых, давайте остановимся немножко и для себя определимся в этот момент, да, родители, которые во все кружки ребенка запихивают, какие-то невероятные игры ему предоставляют, а он не хочет в это во все играть. Давайте определимся, что все-таки стоит во главе угла. Сам ребенок или ваша цель куда-то прийти с ребенком? Да? Если мы все-таки во главу угла поставим ребенка и посмотрим в его глаза и спросим: «Зайчик мой дорогой, а тебе вот как? Тебе нравится, тебе интересно?» То мы услышать можем много интересного и в свой адрес, и в адрес того действия, которым заставляют ребенка делать. И тогда вопрос целесообразности. А действительно это надо? Будет ли то, чему ребенка заставляют с таким трудом, приносить пользу и радость в дальнейшей его жизни? Или все-таки это будут пустые потраченные часы совершенно каких-то жутких, ну, не знаю, страданиях над вот этим развитием. Потому что, на самом деле, начиная вот буквально с рождения, детям начинают предъявлять карточки, учить их читать, учить их считать, различать цвета. Но для чего? Я всегда задаю вопрос, для чего? Вы хотите сказать, что вы молодец, вы отличная мама, вы все дали своему ребенку? Или вы действительно хотите развить своего ребенка? Тогда остановитесь. Загляните в любое пособие, где написаны возрастные особенности вашего ребенка, и живите в соответствии с ними. Если есть детки, которые в 4 года научились читать, а есть те, которые в 6 трудом осваивают, оставьте вы его в покое. Проведите вы время в радости. Все научатся читать и писать.
Ну и, Мария, конечно, за тем возрастом, который мы уже с вами обсудили, наступает переходный возраст у ребенка, когда многие родители тоже теряют интерес в отношении к своему ребенку, именно интерес в общении. Родителям кажется, что то, что транслирует их подросший ребенок, полная ерунда. То, что у него в голове каша, он еще не определился, он уже не милый ребенок, с которым было так весело и замечательно, но еще и неполноценный взрослый, с которым можно общаться в полную силу. К нему относятся снисходительно, ему постоянно указывают его место. Ребенок тоже чувствует, что его недооценивают. И, соответственно, возникает не то, что конфликт, а полное непонимание друг друга. И вот в этой ситуации, мне кажется, многие родители могут сказать: мне неинтересно с моим ребенком. А как же искать эти самые общие интересы? Неужели начинать слушать ту же музыку, что и подросток, ходить с ним на те же мероприятия, концерты, чтобы не потерять связь? Хотя, мне кажется, это не такой уж плохой вариант.
Ну, хотя бы ознакомиться с той музыкой, которая нравится вашему ребенку, неплохо было, потому что не всегда это самая плохая музыка, и зачастую вы там можете услышать хиты своего подросткового возраста, потому что сейчас подростки, они, конечно, потрясающие в своей открытости миру и открытости, в том числе, музыкальных восприятий. И что-то невероятное происходит с тем, как широк диапазон интересов наших подростков. Просто поближе подойдите, не бойтесь. Ну и, конечно, надо обязательно помнить о том, что подросток уже не ребенок. Да, конечно, во многих моментах он еще не зрел, но с подростком уже надо выстраивать отношения партнерского типа, отношения диалога. И если вы будете советоваться со своим ребенком, прислушиваться к его рекомендациям, например, вот зачастую у девочек, молоденьких девушек, есть потрясающий вкус, и они дают замечательные советы своим мамам, как одеваться лучше и как лучше выглядеть. Почему нет? Не отрицайте, не будьте жесткими такими. Пусть для вас это будет тоже точка личностного вашего роста. Так и мальчишки с потрясающим техническим умом, они выдают какие-то невероятные конструкции, которые на самом деле могут оказаться очень жизнеспособными. Был в практике в моей потрясающий молодой человек, у которого была и есть любимая вещь, которая называется швейная машинка. И я после консультации вышла к родителям и говорю: низкий поклон вам, родители, что вы не стали говорить, что это не мужская история, что вы прислушались к своему ребенку и дали ему это. И теперь он может самореализовываться. Быть может, он не станет ни дизайнером, ни кем. Но для меня, например, одно из самых светлых моих детских воспоминаний – это пальто, связанное руками моего папы.
Ну и, конечно, чувство вины, о котором мы не можем не поговорить, когда дело касается вот такого утверждения: мне неинтересно с моим ребенком. Действительно, когда мама понимает, что она не вовлечена в хотя бы вот эту вот игровую деятельность с ребенком, здесь речь шла о маленьком ребенке, она начинает мучиться совестью. И это только усугубляет ситуацию. Ребенок, во-первых, чувствует, что мама недовольна, мама несчастлива, и у мамы не получается с ним играть. Ну, а как мы все знаем, ребенок чаще всего, если видит у родителей какие-то подобные реакции, всегда обвиняет внутренне сам себя. И это уже, конечно, совсем нехорошо. И вот что же делать маме в такой ситуации? Как избавиться от чувства вины? И что делать действительно, если вот ей, ну хотя бы пусть в этот самый момент неинтересно? Может ли она так и сказать это ребенку? И в каком возрасте он готов принять такую мысль?
Давайте глобальнее посмотрим на этот вопрос. Где и когда кто эту женщину научил играть с малышом? Существовал потрясающий институт преемственности семьи. В современном мире это беда, вот просто главная беда, я считаю, нашей страны. Потому что институт преемственности в семье, его просто нет. Он разрушен. И то, о чем мы говорим всегда со всеми родителями, это замечательный термин импритинг, запечатление. Не получение знания, а пребывание в обстановке игры с другими детьми, прочувствование этой обстановки, проживание ее, не академическое записывание этапов игры, а только вот это состояние, оно может женщину интуитивно подтолкнуть к игре, и ей самой станет в каких-то моментах интереснее с этим жить. Если в жизни этой женщины не было такого детства, не было такой детской площадки, и были очень академичные родители, всякое бывает в истории, или вообще не было родителей, где ей взять вот этот ресурс, вот этот опыт интуитивного чувствования игровой ситуации? Взять неоткуда. Но на самом деле, я всегда говорю, идите к людям, идите на площадку, найдите такую же маму, познакомьтесь с мамой такого же возраста ребенка, будьте рядом, просто будьте вот в ситуации игровой, где все со всеми играют. И таким образом потихонечку у вас выработается, ну, не иммунитет, наверное, но уже какие-то навыки, вот эти игровые навыки, которыми вы сможете так аккуратненько воспользоваться. Ведь игра – это целая наука, это большая история. Ей посвящено огромное количество потрясающих исследований. Но, опять же, где маме все это взять? Пока она будет читать книжки, малыш будет расти. А ему хочется играть здесь и сейчас. Ну, тогда пусть мама ему предложит поиграть в какую-то свою игру. И даже если это мама – бухгалтер, или экономист, он скажет: давай, сыночек, чеки писать или отчеты. И вот они будут радостно эти отчеты писать, а потом уже за этими отчетами, может, пойдут там и машинку заодно с отчетами куда-нибудь перевезут. Транслируйте ребенку свою профессию, свой жизненный опыт. Не бойтесь этого. Не бойтесь, что он малыш и не поймет. На самом деле для вас это может быть ресурсом на сближение, на соединение и уже какое-то взаимодействие на основе этого.
Ну и, наверное, последнее, о чем бы хотелось поговорить, это уже о взрослых детях. Ведь действительно нередко бывает такая ситуация, когда выросшие дети и родители встречаются раз-два раза в год, иногда даже для того, чтобы отметить Новый год или еще какой-нибудь такой вот семейный праздник. Ну и, собственно, на этом и заканчивается их общение. Разве что дежурные звонки для того, чтобы подтвердить, что все в порядке и все здоровы. Но это нельзя назвать семейным отношением. Это нельзя назвать теплым и дружеским отношением, к которому, собственно, мне кажется, должны стремиться все семьи. Потому что, ну, нет никого ближе, чем наши родные. А значит, мы должны каким-то образом пытаться поддерживать семейные отношения. То есть мы должны сделать так, чтобы нам было друг с другом интересно. Мне бы хотелось понять, по какой причине этот интерес утрачивается уже у взрослых людей, которые соединены узами родства, близкого родства. И что сделать для того, чтобы восстановить? Тема глобальная, но, может быть, какие-то советы вы сможете сейчас дать?
Все одновременно и очень просто, и очень сложно. Мы друг другу интересны тогда, когда мы объединены общим делом, общим действием. Опять же, вернувшись к старой, старинной, да, русской семье, да даже к той семье, которая еще там 50 лет назад существовала в деревнях, что происходило? Почему весь род был вместе? Приходила весна, вся родня собиралась, шла, копала огород деду Грише. Потом вся семья собиралась, копала огород деду Семена. И так далее. Дальше они все также засаживали поля картошками, морковками и так далее. И, безусловно, дальше они вместе, сопереживая, следили за результатом своих трудов. Когда современная семья собирается за столом отпраздновать Новый год или день рождения, или еще какой-то календарный праздник, они объединены каким действием? Едой, питьем? Все. А на этом не выстроишь никаких отношений. Должно быть общее действие. А общее действие возникает тогда, когда мы друг другу можем чем-то помочь и быть чем-то нужны. Вот на этом и выстраивать. Сынок, приедь, повесь мне картину. Доченька, помой мне люстру. Да, быть может, это звучит несколько банально и потребительски, но пока доченька моет люстру, мама ей свернула пирожков, и уже потянулась тоненькая ниточка. Уже эта ниточка, за которую дальше можно выстраивать отношения. А мама обязательно должна сказать, какая чудесная у меня чистая люстра. А доченька потом позвонит и сказать, мама, очень вкусные пирожки.
Ну что ж, Мария, спасибо. Эта беседа вселяет оптимизм. Кажется, что наладить отношения с ребенком можно успеть в любом возрасте. Никогда не поздно сделать так, чтобы нам всем было друг с другом все-таки интересно. Я благодарю вас за эту беседу и прощаюсь. До свидания.
Всего доброго.
Дорогие наши телезрители, это была передача «Для родителей учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.